Во второй книге царств, в 14 стихе 14 главы, мы читаем такие слова. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Как верно говорится в старой пословице, «Грех приходит в дом, как на насест». Особенно ярко мудрость этой старой пословицы проявляется в жизни царя Давида, грех которого повлек за собою ужасные последствия. Частью наказания, понесенного Давидом за свой ужасный грех, прелюбодеяние и впоследствии убийство, было то обстоятельство, что Господь воздвиг на него зло из его же дома. Царь Давид был свидетелем насилия, убийства, восстания, совершенных его же детьми. Дорогие друзья, пусть каждый отец, играющий с грехом, серьезно задумается о своих поступках. Ибо своим грехом он не только принесет горе и ущерб в своей жизни, но и в жизни тех, кто ему дороже всего. Подумайте только, дорогие мои, какую мрачную тень бросил грех на все семейство царя Давида. Вы помните печальную историю, когда старший сын Давида, Амнон, изнасиловал сестру своего сводного брата Авессалома. Авессалом, в свою очередь, затаивал месть в сердце своем и пригласил как-то Амнона к себе в гости и убил его во время пира, а потом бежал из страны. 3 года скрывался Авессалом от своего отца. Царь Давид, как отец, хотел вернуть Авессалома, но как судья знал, что должен был предать его смерти. И вот Иоав, главный военачальник войска царя Давида, пришел на помощь, чтобы разрешить эту проблему. Но сделал он это странным и хитрым путем. Он призвал из свекои умную женщину, как сказано в Писании, и сказал ей, чтобы она явилась к царю в образе скорбящей вдовы, у которой якобы поссорились 2 сына, и один убил другого. За это родственники преследовали ее и требовали смерть оставшегося в живых сына. Выслушав ее печальную историю, царь Давид обещал защитить ее сына. На это женщина спросила, почему царь готов спасти чужого сына, а не хочет вернуть своего сына Авессалома? И в этот момент она добавила эти мудрые слова разбираемого нами текста. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которой нельзя собрать, но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя отверженного». Суть этих слов доказывает, что нет смысла плакать над разлитым молоком, как говорят. И вдобавок они говорят о том, что Давид не может быть справедливее Бога, который сам помышляет, как восстановить отверженного. Эти слова женщины сильно подействовали на Давида, и Авессалом был восстановлен. Но, увы, только для того, чтобы позднее поднять восстание и бунт против своего же отца. И этот бунт, в конце концов, стоил Авессалому собственной жизни. Цель, дорогие друзья, нашей сегодняшней беседы заключается в том, чтобы вникнуть в смысл слов этой мудрой женщины из Фикои, так как они содержат более глубокий смысл, чем это кажется на первый взгляд. Быть может, женщина сама не до конца сознавала, какой смысл содержится в сказанных ею словах. Они говорят нам о 4 важных истинах, о которых мы сегодня хотим побеседовать. Во-первых, слова эти говорят нам о неизбежности смерти. Затем они напоминают нам о непреложности жизни. В-третьих, они учат нас о бесстрастии Бога. И, наконец, говорят о безграничности Божьей любви. Неизбежность смерти. Этого факта, дорогие мои, никто не смеет опровергать, ибо, как говорит Слово Божие, всем положено однажды умереть. И хотя это неоспоримая истина, все же люди не любят говорить или думать о смерти. Каждый считает, что все люди смертны, кроме его самого. Нам не раз приходилось удивляться, как далеко заходит сатана, чтобы отвлечь человека от мысли о смерти, чтобы он не думал о смерти. Так, например, во время войны один из военных транспортных судов Франции стал тонуть, когда в него попала бомба противника. И что же? Вы думаете, что люди стали молиться и петь духовные гимны? Вовсе нет. Матросы запевали песни пьянчужек. Или вот, например, другой случай военных лет. Одна подводная лодка была повреждена торпедой неприятеля. Лодка погрузилась в воду на такую глубину, насколько могла, чтобы избежать обстрела неприятельских судов, которые окружили ее. Чем же был занят экипаж подводной лодки в этот трагический момент? Быть может, они пали на колени, чтобы покаяться и встретиться с своим Творцом? Нет, они держали пари, какой из последующих взрывов погрузит их в вечность, где они должны будут предстать перед Богом, чтобы отдать Ему отчет о своей жизни. Да, дорогие мои, сатана всячески старается заменить действительность факта смерти, чтобы человек не приготовился к вечности и остался погибшим грешником. И приведенные мною примеры являются лишь иллюстрацией того, что происходит ежедневно, только, быть может, не так явственно и ярко. Или возьмем хотя бы здорового человека. Сатана так занимает его заботами и удовольствиями мира сего, что он шагает по этой приходящей жизни так, как будто она будет длиться бесконечно. А о вечной жизни у него нет времени, чтобы задуматься. Когда же произойдет с человеком несчастный случай, или застигает болезнь, или наступит старость, то все стараются успокоить его, чтобы он не задумался о смерти. Даже доктора и медсестры, как будто сговорившись, скрывают от человека серьезность его положения и успокаивают его, как будто все хорошо и ему ни о чем беспокоиться. В 99 случаях из 100 человек является этим обманутым безумцем. Он переносит боль, страх, беспокойство, но желание жить заглушает в нем мысль о смерти, пока, наконец, не наступает тот момент, когда уже поздно, когда смерть уже наложила на него свою костлявую руку, и сатана там, чтобы похитить его душу. Да, дорогие мои, человеку положено однажды умереть, а потом суд, так говорит Слово Божие. О, мой дорогой друг, готов ли ты к этой встрече с вечностью? Вот это самый важный вопрос. Готов ли ты к встретению Бога твоего? Вторая истина, содержащаяся в словах женщины из Фекои, говорит нам о непреложности жизни. Жизнь как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Какое яркое определение жизни, дорогие мои! Историческая хроника повествует о том, что когда в 7 веке на Персию напал мусульманские племена, последним человеком, который оказывал сопротивление, был сам царь Хормасан. Но он также был взят в плен и приговорен к смертной казни. Перед казнью он высказал свою последнюю просьбу – позволить напиться воды. Ему разрешили и принесли кувшин с водой. Когда царь поднял кувшин к своим устам, то вождь победителей, видя страх в глазах царя, воскликнул: «Царь Хормасан, ни один меч не коснется тебя, пока ты не осушишь этот кувшин с водой». И царь быстро отбросил кувшин на землю, и вода навсегда исчезла в горячем песке. Победитель был верен своему рыцарскому слову, и враг пощадил царя Хормасана. Да, все мудрецы и ученые мира вместе взятые не смогли бы собрать эту воду обратно в кувшин. Воду, вылитую на землю, нельзя собрать. Вот картина нашей жизни, дорогие мои. Дорогой друг, напрасно говоришь ты, что отдал бы свою правую руку, скажем, чтобы исправить то, что уже сделано тобой. Это невозможно. Ни благочестие, ни слезы не могут стереть ни одного слова из того, что уже было записано в книге твоей жизни с момента твоего появления на свет. Не думай, что это фантазия. К примеру, каждое слово, например, сказанное мною сейчас, записывается, оно может быть восстановлено даже через 100 лет. Возлюбленные, если человек мог изобрести такой прибор, то неужели Бог не может записать наши мысли, слова и поступки? Да, неприятные мысли и дела забываются нами быстро, но это не значит, что они забыты Богом. Придет день, когда все будет представлено и воспомянуто перед судилищем Божьим. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, говорит Иисус Христос, и тайного, чего не узнали. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Всякая мысль, слово и дело не только откроется, но и предстанут во свете Иисуса Христа в день, когда Бог, как сказано в послании к Римлянам, будет судить тайны дела человека через Иисуса Христа. Человекам положено однажды умереть, а потом суд, предупреждает Слово Божье. А теперь, дорогие мои, рассмотрим третью истину, изложенную в разбираемом нами тексте, а именно, бесстрастие Божие, ибо нет лицеприятия у Бога. Беспристрастие лежит в основе всех Божьих действий, и этим мы соглашаемся, конечно, но боюсь, что только на словах. Вот почему в Писании так часто повторяются слова «Господь нелицеприятен». Без сомнения, можно сказать, что неверующий человек в это не верит, ибо если бы он верил в истину беспристрастия Бога, то перестал бы быть неверующим. Принято думать, что Бог осуждает, скажем, пьяницу, блудницу, убийцу и так далее, но не нас. Мы считаем себя порядочными людьми, даже отлично зная, что мы не жили согласно воле Божьей. Дьявол убеждает нас, что Бог не осудит нас на вечное мучение. Враг уверяет нас, что когда мы будем стоять перед престолом Божьим, Бог сделает для нас особое снисхождение, исключение и даст свободно войти в Царствие Небесное. О, друг мой, не заблуждайся! Не позволяй дьяволу обмануть тебя, чтобы погубить душу твою, ибо Господь нелицеприятен. Будь ты князем или нищим, богатым или бедным, ученым или невеждой, кем бы ты ни был, какой бы религии ты ни исповедовал, каким бы хорошим ни казался в своих и чужих глазах, Бог будет судить тебя через Сына Своего Иисуса Христа. Если ты не принял Его спасение, то правосудие требует твоего осуждения на вечные муки ада. Божья справедливость, мой дорогой друг, Его святость требовала наказания смертью. И оно было полностью исполнено заместительной смертью Иисуса Христа. И тот, кто послал на смерть своего Сына ради искупления наших грехов, неужели Он помилует нас, если мы откажемся от Его жертвы за наши грехи? Помните, друзья, что Господь нелицеприятен. Но благодарение Господу за последнюю истину, выраженную в нашем тексте. Она напоминает нам о том, что любовь Божья безгранична. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Из этого стиха, а также из 11 стиха, где говорится о мстителе за кровь, мы видим, что эта умная женщина имела в виду города-убежища. Вы помните, как в древнем Израиле для защиты каждого человека, кто без умысла убил кого-то, существовали специальные города-убежища. Убийца мог скрываться в таком городе от преследований и мести родственников убитого, пока не окончится расследование и суд не решит, случайным или умышленным было его убийство. Если убийство было с умыслом, то убийцу осуждали и выдавали за пролитую кровь убитого мстителям. Если же было доказано, что убийство совершено случайно, то убийца мог иметь защиту в городе-убежище, где он должен был оставаться до смерти первосвященника, после чего имел право возвращаться домой. Эти города-убежища изображены в Ветхом Завете как прообраз нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. О, как чудно изображена благодать Господа нашего Иисуса Христа описанием этих городов-убежищ, которые были усмотрены Богом для защиты преследуемого человека от его мстителей. Это напоминает нам о трех важных истинах. Во-первых, о том, что по своей природе человек – это погибший грешник, обреченный на смерть. Об этом сказано в послании к римлянам, где апостол Павел говорит, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Дорогие мои, имейте в виду, что Божий приговор к вечной смерти неминуемо постигнет каждого из нас, если мы будем застигнуты вне города-убежища, то есть вне Иисусе Христе. В Ветхом Завете человек, случайно совершивший убийство, быть может, имел какую-то надежду избежать гнев мстителя, да и то только в земной жизни. Но у человека нет никакой надежды на пощаду божественного мстителя, потому что судья – сам всемогущий Бог. Города-убежища учат нас, что был только один путь для спасения. В Израиле было много городов, но ни один из них не мог защитить убийцу, за исключением тех, которые назначил сам Бог. Господь назначил только один способ для получения вечного спасения. Этот способ, который Он завещал своей бесконечной любви, заключается в том, что Бог послал в этот мир своего единородного Сына, чтобы Он взял на Себя грехи всех нас и вознес их телом Своим на древо, как говорит Слово Божие. Цена спасения грешника безмерно велика. Это пролитая кровь Сына Божия. И потому ни наше благочестие, ни слезы, ни скорбь не могут загладить ни одного греха, только то, что совершила святая кровь Иисуса Христа. Ибо, как говорит апостол Павел, рукописание, которое было против нас, Он, Иисус Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Последняя истина напоминает нам, что города-убежища могли спасать только тех, кто пользовался ими. Если же убийцу находили вне стен города убежище, его предавали смерти. Вот почему они были расположены так, чтобы каждый мог достичь их в течение полудневного пути. Дорогие радиослушатели, подумайте, единственным нашим убежищем является Иисус Христос. О, как я рад, дорогие мои, сказать вам, что приходящего к Нему не потребуется ни полудня, ни получаса, чтобы прийти к Иисусу Христу, Господу, с молитвой покаяния и получить от Него спасение и жизнь вечную. Христос ждет вас сейчас, в эту минуту, и Он готов дать вам спасение сейчас. Стоит только вам прийти к Нему с верой, таким, какой вы есть. Зачем ты, друг, несчастен, вдали Христа стоишь, в беспечности опасной душою в мир глядишь. Спеши без замедления к источнику добра, из чаши благ спасения возьми без серебра. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас там, у твоего радиоприемника.